אנחנו קוראים בכתבי רבש,
מי читаем труды Рабаша, второй том, 919 страница, статья «Что такое понятие зажигания свечей в духовной работе?» Первая колонка наверху, вторая строчка. И Увамур. Что такое работа? Нужно объяснить понятие подсвечника в работе. Как сказано, при зажигании, потому что поднимается пламя, как сказано, и вы зажгли, это от слова «подъем», что нужно зажигать, пока пламя не начнет возгораться само. И нужно объяснить, что цель творения — доставить наслаждение творения, это свет. А творение — это келим, получающий свет, но нужно привести в пригодность келим, чтобы они были чистыми, то есть чтобы они не испортили свет, который притягивается в них. И поскольку главное в творении мы изучали, называется желание получать для себя, как это вышло со стороны бесконечности, как мы говорили, но кли само по себе ему не достает исправления. То есть, хотя Творец и создал желание получать, чтобы было у него желание и стремление получить добро и наслаждение, которое он хочет дать, все-таки не достает того, что называется совершенство его действий. Это понятие стыда, которое нижнее чувствует во время получения наполнения. И это называется исправление келим. То есть понятие зла, которое называется слово, свойством разделения из-за разницы по свойствам, которые есть в получающем и отдающем, и он должен очистить это зло, называемое желание получать для себя. И в то время, когда кли будет чистое со своим желанием получать для себя, от желания получать для себя, тогда кли будет готово получить наполнение, которое называется добро и наслаждение. И так же, как в материальном, когда человек не может в грязное кли, в грязный сосуд налить вино, потому что отбросы испортят вино, и поэтому прежде нужно очистить кли, а затем налить в него напиток и так далее, а не до этого. Это то, что было в светильнике, то, что сказано, улучшение лампад, когда специально очищали эти лампады, а затем только наливали в них масло. И это и о чем это говорит в духовной работе? Что тело нужно очистить от отходов, которые есть в нем. Это желание получать для себя. А затем тело будет способно принять свет Торы. Но до того, как тело очистилось, оно не способно принять в себя свет Торы. Но очень трудно очистить тело от желания получать для себя, когда все его действия будут только ради Высшего. Поскольку это против природы, с которым родилось тело. И нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем очистить зло в нем, для того, чтобы оно было готово получить в себя свет Творца. И это, как сказали мудрецы, создал я злое начало, создал и Тору в приправу. Однако вместе с этим, то есть, чтобы выполнение Торы и заповедей недостаточно, чтобы было у него возможность очистить желание получать, но нужна и молитва также. И понятие молитвы — это чтобы он знал, что Тора и заповеди, которые он выполняет, это не во благо Творцу, а во благо творению. Это значит, поскольку он желает очистить свое сердце, как сказано, и очистить наше сердце, чтобы работать на тебя в истине, получается, что с помощью молитвы, когда человек молится об очищении сердца, тогда он будет помнить, что Тора и заповеди, которые человек выполняет, это ради блага человека, и тогда он увидит, как зло правит человеком, и нет возможности выйти из-под его власти, то есть с помощью выполнения Торы и заповедей он молится, чтобы это привело его к очищению сердца. Тогда как прежде чем человек начинает думать об очищении сердца, он думал, что все зависит от него. То есть он думал, что если он хочет производить действия только ради Творца и ничего ради себя, и поскольку его желание действовать, пользоваться этими желаниями не в его силах. Это потому, что у человека не было возможности оценить зло, которое есть в теле человека. И это раскрывается постепенно. То есть согласно работе человека, который желает отменить зло в себе. Тогда в этой мере раскрывает ему зло внутри него, пока он не приходит к ощущению того, что если Творец не поможет ему, он пропал. И тогда человек начинает спрашивать, почему Творец сделал так? То есть, с одной стороны, он говорит нам, что необходимо сделать выбор, то есть, чтобы ненавидеть зло, это желание получать для себя и выбрать добро. И это желание отдавать Творцу. В то время, когда я вижу, что я не способен выйти из-под власти желания получать для себя и делать что-то ради отдачи. И ответ такой, что только в то время, когда человек приходит к состоянию, когда говорит напрасно спасение человека, то есть человек не может помочь себе и сделать выбор, чтобы выбрать добро. То есть, что человек видит, что это трудно со всех сторон. Тогда приходит к нему помощь свыше, и тогда будет выполнено сказанное, приходящему очиститься помогает. И это значит, в то время, когда человек приходит очиститься и начинает идти путем, чтобы прийти к отдаче и сжечь в себе все зло, и видит, что это не в его силах, тогда заканчивается кли со стороны человека, то есть хисарон, когда он становится нуждающимся в Творце, чтобы он помог ему выйти из-под власти зла. Тогда как до этого, то есть когда он думал, что он сам может выйти и победить зло в себе. И не нуждался тогда в Творце. Он принимал очищение тела, желание получать собственными силами. Не было у него в таком состоянии важности слияния с Творцом, как это должно быть. И это считалось изъяном. Это подобно человеку, которому дают золотой сосуд, и он ценит это как медный сосуд. И он благодарит человеку за то, как благодарят его за медный сосуд. Какое страдание вызвало человеку, дающего подарок? Хотя и не нужно ему это большое спасибо, чтобы он дал ему за подарок, но страдание дающего в том, что дающий желает, чтобы у получающего было большое наслаждение. И от того, что есть у получающего большое наслаждение, это радость дающего. Получается, что в то время, когда получающий не умеет ценить важность подарка, и, само собой, получающий не находится в радости, как думал об этом дающий ему подарок. Получается, что есть страдание у дающего подарок. И мораль в том, что в то время, когда Творец дает человеку что-то, это для того, чтобы насладиться от этого. Но человек не способен ценить ничего согласно тому, что он ценит. Но только тому, как получающий ценит это. И это сказано как преимущество света из тьмы. То есть тьма, согласно тому, что человек чувствует недостаток в себе. И согласно ощущению недостатка, он может затем насладиться от света. И я уже один раз сказал, что мы можем видеть у нас, слава Богу, что мы ходим своими ногами, и, конечно же, мы наслаждаемся от того, что мы можем пользоваться руками, ногами. Но где наша радость от того, что мы же должны находиться в радости, что у нас есть такие важные вещи, которыми мы можем пользоваться, такие как руки и ноги? Например, если бы мы попали в больницу, где, не дай Бог, есть люди, которые страдают от паралича одного ноги, у другого руки или и того, и другого вместе, и мы говорим, что есть лекарство. И сразу же, как вы примете это лекарство, сразу же вы сами сможете пользоваться всем, что у вас есть. То есть сможете пойти своими ногами и пользоваться руками. Представим себе, какая радость была бы у них от этого. Мы даже не можем оценить даже истинную меру радости, которая будет у них тогда. Получается, чего нам не достает, чтобы мы были рады, как и они? Только тьмы. То есть, что если бы мы чувствовали тьму, как они, тогда бы и мы были рады, как и они.
То есть нет радости без тьмы. Нет радости без тьмы.
Теперь спрашивается, что на самом деле то, что мы можем пользоваться руками и ногами, нужно ли радоваться этому, то есть, что это важно на самом деле? И стоит ли благодарить Творца за это и радоваться этому? Или скажем, что на самом деле это незначительная вещь. И от такой незначительной вещи не стоит радоваться. Скажут, как мы себя ведем, так и должно быть. То есть, что мы не должны радоваться этому, поскольку мы не чувствуем важности в этом. Или же нет. На самом деле мы должны благодарить Творца, слава Богу, что мы не парализованы, и радоваться этому. Но мы видим, что даже если мы будем делать расчет для себя и возблагодарим Творца, но радость мы не можем получить этого из-за того, что мы уже сказали выше, потому что свет может ощущаться только из тьмы. И это мы можем видеть. Отсюда мы можем видеть, почему понятие выбора, выбрать добро, то есть желание отдавать и ненавидеть зло, настолько трудно. И это для того, чтобы мы должны отведать вкус тьмы. Но запрещено нам показывать тьму, какова она есть в истинном ее виде. Потому что если бы человек видел мир зла в себе, он сразу же бы убежал от этой работы. И, конечно же, не почувствовал бы тьмы. Потому что не интересует его тем, что желание получать для себя властвует. Потому что это не ощущалось бы у него как тьма. И только тот, кто прикладывает усилия и делает работу, насколько только можно, и есть у него подъемы и падения, и про него можно сказать, что он ощущает вкус тьмы тем, что он не может преодолеть желание получать для себя. Получается, что эти падения, которые человек получает в то время, когда он хочет идти путем истины, это келим для ощущения помощи, которую он получит. И мы должны верить в сказанное мудрецами, которые сказали, приходящему очиститься помогают. И человеку запрещено убегать с поля боя в то время, когда он видит, что он не продвигается. И иногда приходят к нему мысли разведчиков, которые сказали, эта работа не для нас, но нужны особые люди, которые способны идти путем преодоления. И все это приходит ему потому, что человек понимает, что он должен каждый раз видеть, насколько он продвигается. Однако человек даже не может себе представить, что он должен продвигаться в достижении тьмы. И только это кли, которого он должен достичь. И кли это называется необходимость наполнения. То есть, что если нет у него наполнения хисарона, он чувствует, что он находится во тьме. Поэтому человек не должен говорить, что он не продвигается в работе. Поэтому он хочет убежать с поля боя, потому что это не истина. Потому что то, что он видит каждый раз, как он отдален от того, чтобы достичь свет, чтобы Творец дал ему кли, которое называется желание отдавать. И он не способен достичь этого желания отдавать собственными силами, и тогда он приходит к ощущению, что мир померк для него, тогда приходит свет, то есть помощь свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И сказано, то, что светильник в работе указывает на тело, что нужно, чтобы тело возгорелось и светило, как сказано, свеча Творца, душа человека, то есть тело должно достичь души, и тогда называется имя Творца над человеком, как сказано, свеча Творца. И когда тело становится свечой Творца, это когда мы должны зажечь его, чтобы оно горело. Это в то время, когда человек достигает свойства душа, то есть когда он достигает желания отдавать. И это считается свойством душа. Как говорит Зоар, приходящему очиститься, помогает. И спрашивает Зор, чем помогает ему? И говорит, святой душой. То есть дают ему свыше свойство душа. И тогда называется тело свечой Творца, потому что душа Творца облачена в тело. То есть прежде, чем была помощь свыше, было желание получать для себя облачено в тело. А теперь желание отдавать облачено в тело. Однако, пока мы не постигаем помощь свыше, человек находится во тьме. И каждый раз, когда он преодолевает и зажигает свечу, то есть тело, чтобы было в свойстве «все твои действия должны быть ради Высшего», он находится в свойстве подъема и падения. Поэтому называет Писание зажигание свечи по имени, чтобы возжечь свечи. То есть пламя не поднимается за один раз, когда зажигает его. То есть во время преодоления и зажигания тела. И он начинает работать в работе святости. Но затем он опускается со своей ступени. Получается, что человек в то время, когда занимается зажиганием свечи, чтобы тело служило тому, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, чтобы была у него любовь к Творцу, как угли, пламя Творца. Разум обязывает, что время, когда он преодолевает и начинает идти путем, когда он делает все ради отдачи, вместе с тем, то, что он получил в середине работы, падение, и снова упал в получающее клей. И после какого-то времени он снова получает желание и стремление работать ради отдачи, но еще раз падает со своей ступени. И так он все время повторяется, не дай Бог. И он видит, что нет конца этому. Тогда он говорит, что я вижу, согласно порядку, который должен быть в продвижении в работе, и это признак того, что работа, которой он занимается, это работа для него, то есть чтобы он закончил то, что он хочет, чтобы пришел к тому, чтобы делать все ради Высшего, но он видит обратное. Поэтому человек хочет сказать, то, что я желаю зажечь свечу, то есть тело, это не для меня. Иначе не было у меня таких падений в работе. Поэтому приходит Писание и говорит нам, в возжигании, а не когда ты их поджигаешь. То есть, чтобы дать нам понять, что то, что представляется глазам человека в то время, когда он занимается возжиганием свечи, все, то есть все состояния — это подъемы. То есть даже падения, самые большие, которые он получает в середине работы, относятся к подъемам, как сказано, потому что это как преимущество света из тьмы. Это значит, что человек не может сказать, что эта работа по отдаче не для него, потому что он видит согласно своим падениям. И это говорит Писание, возжигание свечей — это для того, чтобы дать нам понять, что все это в подъеме. Поэтому не должен говорить человек, что это не для него, а для людей более способных, чем он. Способных чем? И для того, чтобы знать больше, что таков порядок работы в отдаче, приходит говорит нам Писание, и это... И поэтому подсвечник должен быть сделан из одного куска. И сказано в Мидраше следующее. Как был изготавливался светильник? В час, когда поднялся Моше, показал ему Творце на горе, как он должен создавать, как он должен строить скинию. После того, как показал ему Творец, как создавать, как делать светильник, не понял Моше, сказал ему Творец, «Ведь я это делаю перед тобой». И поэтому было трудно Моше. И он сказал, «Микша», дословно, из одного слитка должно быть светильник. И, то есть, что трудно делать? Сказал ему Творец, «Брось этот слиток в огонь, и светильник сам собой сделается». И это то, что называется «и слитка сделать светильник». И Раши объясняет сказанное «так сделать светильник». Творцом она делается само собой. И надо понять, что это указывает нам в работе, то, что было трудно сделать этот светильник в духовной работе. Но, как мы уже сказали выше, что светильник указывает нам на тело, что необходимо возжечь тело, чтобы оно работало в работе святости, по примеру того, как возжигают свечу, чтобы она работала материально. Однако это очень трудно, поскольку для того, чтобы работать во имя Высшего, а не ради собственной выгоды, это против природы. Поэтому затруднялся Моше. То есть, как он может сказать всему Израилю, чтобы сделали работу светильника, что необходимо возжечь ее перед светильником, что перед светильником находится Творец, то есть, что Творец находится перед человеком, как сказано, всегда я представлял Творца перед собой, а тело, которое возжигает, оно должно светить не ради собственной выгоды, но то, что тело должно светить, это ради блага Творца. Это называется перед свечой должны зажигать семь, находясь перед светильником, зажигать семь свечей. И семь свечей — это шесть дней творения и суббота. То есть тело необходимо, чтобы светило свет души в качестве свеча Творца, душа человека. И все должно быть перед светильником. То есть все должно быть не ради собственной выгоды, а ради блага Творца. И этим необходимо объяснить. На самом деле трудно понять, почему сказал Творец, и это действие светильника должно быть из золотого слитка. То есть почему сказал Творец «слитка», что означает, что действие вот это светильником должно быть трудным, и необходимо объяснить это то, что сказали мудрецы, когда показал ему Творец действие с этим светильником, затруднялся здесь Моше, то есть спросил, почему Творец сделал так, что было трудно. И это необходимо объяснить, как мы уже сказали, как преимущество света и тьмы. Поэтому он специально заранее сделал так, что было трудно, чтобы они почувствовали вкус тьмы, и тогда знали важность сближения с Творцом, благодаря тому, что он дает им килим отдачи. Однако Моше спросил, правильно, что должна быть тьма для того, чтобы было различие между светом и тьмой. Однако они это не в их силах выйти из-под власти желания получать, потому какова польза от того, что это трудно? Правильно. Тьму они испробуют, но никогда не смогут достичь света, поэтому никогда не удостоятся преимущества света из тьмы. То есть они получат тьму, но как будет реально, чтобы прийти и удостоиться света? То есть, как мы уже сказали, чтобы удостоились килим отдачи. И необходимо объяснить, что с помощью, что на это приходит ответ Творца. Сказал ему Творец, брось слиток в огонь. Золото в огонь, и свеча, и подсвечник сам собой получится. И это означает, что правильно, что Творец согласился с мнением Моше, что нет возможности у человека прийти к отдающим келим собственными силами. И то, что ты спрашиваешь, в таком случае, как они смогут удостоиться отдающих келим, скажи им, брось это золото. То есть означает желание получать, которое называется «это возьми». То есть если они хотят отбросить желание получать для себя, то светильник, то есть тело, которое будет светить перед светильником, и перед светильником означает Творец, то есть что? Светильник сам собой сделается. И само собой Творец, конечно же, может дать человеку отдающий келим, как дал человеку получающий келим. И это то, что объясняет Рашина сказанное. Так сделай светильник. И вопрос в том, кто сделает светильник? Творец. Она тогда с помощью Творца он сам образуется. И не должен тогда смотреть человек, что есть у него падение, но все только в свойстве подъемов, как сказано в возжигании твоем.
Вопросы? Да. Да, Моше.
Когда он говорит, что свечу нужно что она должна создаться сама по себе. Греки, которые все время думают или приходят в группу и хотят что-то выстроить, как сыновья Ефраима, которые хотели раньше выйти из Египта. Все это просто реальность, которая реализуется, и благодаря этому мы строим. Это направление.
Направление таково, что все отрицательные вещи, которые кажутся нам отрицательными, кажутся нам такими из-за нашего неисправленного желания получать. И в той мере, в которой мы его исправляем, все, что нам кажется отрицательным, становится положительным. Так строят минору. С одной стороны, это должно быть из одного... из единого слитка, единого куска большого желания получать. С другой стороны, наша форма должна создаться таким образом, чтобы она вся была подобна Творцу. Хагатнеи — форма Зерампина, форма миноры. Малхут, который участвует в Зерампине и присоединяет Зерампину свое желание, свою материю, из этого получается минора. Из правильного совмещения Зерампина и Малхут. Зерампин дает форму, а материю дает Малхут. Так это происходит. Еще? Да, Моти.
Из всей этой чудесной статьи, которую написал Рабаш, у него есть замечательная способность написать статьи, я вижу, что герой статьи — это Моше. И мы знаем, что Творец, он самый великий. Есть даже такое высказывание на английском.
Как бы хорошо все, что ты делаешь, но сделай все-таки чуть лучше. Но Творец не отказывается, он идет до конца. И Творец, и Моше ему все время задает вопросы, а Творец все равно идет до конца.
Моше приятнее Творца, да?
Кто? Да, он все время идет к нему с такими наивными вопросами.
Ну да, он все как бы вас все время защищает.
Но как нам разделить между Моше, которого мы знаем, такой великий Моше, не было пророка подобного Моше, величием, как разделить между величием Творца величием, и величием Моше? Понятно, что в конечном счете прав Творец. И когда мы перейдем на его сторону, мы раскроем полностью его правоту. Но сейчас война, сейчас ссора. Что нам делать, чтобы оправдать все-таки Творца? Ведь мы знаем, что на той стороне мы увидим, что он на 100% прав. Но пока что мы этого не раскрыли.
Это я прокомментировать не могу. Существует много комментариев о борьбе Моисея, Моше и Творца, насколько он защищал народ Израиля, просил за него прощения, за сынов Израиля и так далее, и тому подобное. Я так не могу это трактовать. Это что-то такое из романов. Это такой подлог Торы. Не хочу. Извиняюсь, не могу. То, что Творец кажется нам таким жестким, мягко говоря, и ставит такие жесткие условия, мы не понимаем, что все, что Он дает нам, это каждый раз с чуть более высокой ступени, чем наша. Наиближайшая к нам. И невозможно из этой ближайшей к нам ступени сделать четверть или половину или одну десятую этой ступени и оттуда, чтобы он обращался, потому что есть 10 сферот. Мы не можем различить, мы не сможем различить нижнего и высшего, если это не будет наших 10 сферот. И пусть Творец всемогущ, все сделано так, чтобы наименьшая мера, наименьшая разница между состояниями, которая была бы достаточно существенной, чтобы мы могли различить ступени, это вот и есть тот самый минимум. Мы не можем, пожалуйста, смотри, ты сделал такие ступени, что в особенности у тебя есть... Где там, в Греции, да? Там ступени специально такие сделаны, показать, что это для богов лестница, а не для людей построена. Нет, ступени действительно очень маленькие, но... Нам нужно их перед ними аннулироваться, нужно как-то облегчить их, принизиться перед ними, но нет возможности сделать эти ступени еще ближе друг к другу. Поэтому претензии к Творцу о том, что это слишком высокая ступень для творения относительно нижестоящей ступени, все эти претензии со стороны творения к Творцу, это все... Я понимаю, что это так, но все это от того, что работа человека несовершенна. Потому что в тот момент, когда мы подбираем этот код, этот ключ, правильный подход к высшей ступени, тогда это становится просто. Тогда это становится достаточно... Нельзя сказать поверхностным, или... потому что раскрываются каждый раз миры, но... Нет, все возможно. Я не могу сказать, что это, конечно, особенная работа, и она всецело зависит от тех возможностей, которые даются свыше. И есть каббалисты, которым можно позавидовать, насколько они великие. И тем не менее, нет. Нет претензий на самом деле, нет.
Нам понятно?
Каждый судит по своим неисправным свойствам.
Понятно, что мы в конце концов придем. Скажем, Давид сказал, ты все сделал в мудрости, он видел совершенство.
Ну, допустим, да. Допустим. Допустим, царь Давид. Ну,
так давайте посмотрим на Давида, который сказал, ты все сделал в мудрости, у него была возможность так сказать. Давайте будем думать все время, что все происходит в совершенстве, это дает силы. К чему я веду? Необходимо нам вместе создать такую методику, всем кли, чтобы держаться за это совершенство, говорить себе, что все происходит в совершенстве.
Как ты можешь за это удержаться?
Психология.
Ну, это уже психология, а не каббала. Это не практическая методика.
Да, но вы с Бальсовым говорите об этом. Бальсовым говорил, что есть место в нашей работе психологии.
Но они тоже говорят не о психологии. Безусловно, это должно быть построено очень точным образом в соответствии с тем, что говорят каббалисты, иначе мы вылетим немедленно. Есть тысячи вариантов. Если бы Рабаш каждый день не вкладывал бы каждый день мой разум и сердце туда, куда нужно, в силы заталкивал обратно в банку, я не знаю, что бы со мной было. Это невозможно. Невозможно. Поэтому я тебе говорю, самый большой страх, который у меня был после того, как он умер, это как? Как мне не запутаться? Тогда я закрылся, и все. Хотя бы я сам с собой путаюсь. С тем, что у меня есть от него, а не с тем, что каждый, какое впечатление каждый получил, и теперь хочет властвовать им над всеми. Там начали между товарищами... Началась какая-то борьба за власть. Они все хорошие, я их всех уважаю. Но каждый из них без наставничества учителя начинает бесчинствовать, потому что такова природа. Он не знает, где себя видеть, кто прав, кто нет. Я потом разговаривал с несколькими из них, которые приходили ко мне или по телефону. То, что они там говорили, рассказывали, это... Не знаю. Это большая проблема идти в соответствии с тем, что говоришь ты.
Нет, ну вы знаете, как нам помогают ваши высказывания, даже то, что я слышал годы назад, это помогает. Очень часто я держусь, мы все говорим о восприятии действительности, и это помогает в работе.
Да, но это не я, это же написано, или нет?
Ну хорошо, но это потом проникает, то, что вы говорите. В конце концов, вы наш рав. Но мы используем это, и это помогает. Я говорю о таких средствах, которые помогают в состояниях, когда ты просто пропал. Пусть даже состояние снаружи, и ты держишься за это, и это, да, помогает. Об этом я говорю, о таких средствах, работать с ними.
Хорошо, в общем, короче, мы еще через 25 минут переходим ко всяким докладам, женским вопросам и так далее. Что вы собираетесь делать дальше? Как вы собираетесь держать себя и в каких формах до завтрашнего утра? Когда мы заканчиваем первый этап объединения. Ну, что ты на меня смотришь? Я не знаю, что там будет после обеда. Вы вчера что-то решили? Еще урок. Все так, маленькими шажками. Хорошо, я согласен, очень хорошо. Что мы сейчас делаем? Начинаем доклады, молитву, трапезу, потом перерыв, да? Да, перерыв. Ну? Поспать там. Потом сюда приходим. Как вы собираетесь использовать это время? Не как сейчас, что вы спали все это время, а как вы собираетесь выполнить это действие? Полезное. Ну? Кто может сказать? Но не просто словами. Идеи четкие, ясные. Ни у кого нет. Так что же это будет? Бел? Только не словами, а сутью.
Everybody here needs to get on this Facebook that was generated just for this purpose.
Кулан צריכים להיכנס לקבוצת פייסבוק שנוצרה בדיוק בשביל המטרה הזאת.
זה תיר הסטרניצ'קו פייסבוק, которая была создана специально для этого.
From the very essence that you exist.
ומיומק הלב, מהמהות הפנימית שלנו.
И там мы выражаем нашу суть.
Of the people here in the world.
Ленасот латет итпаалут лекол ахам.
Там можно постараться дать воодушевление всем людям здесь и всему мировому кли.
Собственно, это одно из лекарств, то есть вспомогательных средств. Если я занимаюсь другими, то, конечно же, я участвую в этом своим желанием, и это меня продвигает. Дальше, еще.
Я,
например, вчера сделал так, взял список телефонов группы и просто из этого списка выбрал двух-трех человек и сделал с ними такую беседу, провел.
Хорошо, тоже. Помогает, но мы говорим о взаимовключении в этом духовном институте, который называется группа. И это понятие, что, например, если я хочу, чтобы вчера это было как облако, то сегодня это было бы более понятно, что в этом облаке я различаю силы немного, желание получать, желание отдачи, такое отношение, иное отношение, где мы находимся. Может быть, как-то по-другому к этому подойти, к этому облаку, где, которое подобно человеку. В общем, в чем наш итог? Это всецело находится в подобии, в солидарности, во внутреннем балансе. И происходит именно из того, что все мы разные. И каждый, с одной стороны, противоречит другим, но именно благодаря этому вместе мы формируем некую систему, которая находится в балансе, потому что в ней есть множество противодействующих друг другу сил. Все они вместе, где мы за этими прегрешениями, за всеми этими противоречиями хотим, чтобы все это объединилось в единую систему. Так работает организм. Так работает организм. У всех что-то свое. Но это мы это преодолеваем для того, чтобы сохранить общую нашу связь, общее наше единство. Как нам в группе начать видеть то, как мы находимся в ней со своими противоречащими мыслями, противоречащими друг другу мыслями, со своими естественными какими-то порывами, позывами. И над всем этим мы держимся того, чтобы ни в коем случае не выпасть из трепета, из заботы о том, чтобы все это существовало в такой, в таком взаимном балансе, в таком совершенстве. Каждый постоянно находится в состоянии средней трети тиферет. И все мы смотрим на эту стрелку весов. И забота каждого поддерживает эту систему, которая сама по себе очень тонкая. Она может взорваться и разбросать эти части во все стороны, с одной стороны. С другой стороны, мы, следя за ней, не только сохраняем ее, но связываем эти силы. Мы потом будем различать между силами и тремя линиями и уровнями, свяжем их все сильнее и сильнее, чтобы они были по-настоящему 10 сферот. В которых мы постараемся найти в этом облаке внутреннюю структуру. Вот что я рекомендую. Еще? Да.
Продолжение того, что вы сказали, может быть, стоит подготовить 4-5 вопросов для семинара, так чтобы на уроке, который будет после обеда, каждый ответил на эти вопросы, чтобы мы все больше и больше уточняли свой взгляд на группу, на товарищей. Так, чтобы взаимовключение только росло между нами.
Нет,
сейчас, когда мы выйдем с урока,
когда 5 вопросов?
Сейчас, когда мы выйдем с урока, чтобы вы дали нам вопросы, и до следующего урока мы должны ответить, каждый должен на эти вопросы отвечать раз за разом, постоянно, для того, чтобы выяснять о группе, для того, чтобы...
Я могу задать такой вопрос.
Товарищам.
Я могу задать такой вопрос, нет проблем. Если вам так легче, пожалуйста. Как нам соединить наши желания противоречащие друг другу, как нам их соединить воедино? Мыслями или без мыслей? Мысли отдельно их как-то соединяют. Противоречащие мысли. Как мы делаем так, чтобы они дополняли друг друга? Что сила группы — это не баланс, к которому приходит от взаимной нейтрализации всех мыслей, желаний. А как мы приходим к преодолению? Как это правильно сказать? Преумножению, да, к преумножению таком многогранном, уже не одно умножено на другое, а в такой-то там степени. Как к этому прийти? Потому что если бы мы знали, мы скоро и узнаем с Божьей помощью. Как нам связать эти вещи воедино, как мы хотим сохранить их в балансе и приумножить их, усилить их, мы уже начинаем чувствовать в этом внутреннюю жизнь, и это уже есть развитие зародыша. Стремление к этим, уже нужно стремиться к этим будущим формам. Так как соединяются тогда в этом механизме? Это наш зародыш, ну не надо говорить, потому что зародыш это как бы что-то маленькое. Как в этом механизме, который мы строим внутри человека, в мыслях, в желаниях, вместе они или раздельно, в какой форме, как приходят новые мысли и желания? Да? Тоже. Как это одно взаимодействие с другим? Где я аннулируюсь? Где я пробуждаю товарищей? Все это приходит к какой-то все-таки жизненной силе. Не то чтобы какое-то облако, давлеющее над нами, где мы все включаемся в чем-то таком спокойном, постоянным, а здесь мы начинаем смотреть на это с неживого уровня и видеть в этом что-то большее. Ну, попробуйте. Нам имеет смысл постоянно быть в этом. Это уже действительно не выходить из святости. Это и есть вот та самая чистая, святая форма. А не то, чтобы один в отношении других, а все в отношении этого. Где он нам еще рассказывает о предстоянии у горы Синай? Си. Ну, в общем, нужно посмотреть. Оттуда можно получать... Кто там, Чуб? Что такое подготовка к подготовке к получению Торы? Что?
Да, может быть, до следующего урока мы, скорее всего, будем дома с женами, с детьми. Так, может быть, вы можете дать нам какой-то вопрос, который мы бы могли обсудить с женой, чтобы прийти к уроку экстра готовыми после обсуждения с Малхут.
Ну, женщин, ты можешь женщине рассказывать все, что происходит здесь, конечно. Нет никаких проблем. Я что-то не понимаю. Либо они смотрят то, что мы здесь делаем, либо ты приходишь и добавляешь от себя. Ты можешь ей добавлять от себя все, что хочешь. Изливай это на свою жену, на товарища не надо. На жену можно. Что, Гершин, ты на меня так смотришь? Изливай, тебе говорят. Жена человека — это часть его тела. С ней можно говорить обо всем, при условии, что ты, конечно, удостаиваешься поддержки с ее стороны. Тогда, разумеется, можно, даже желательно.
Можно ли предложить некую игру,
чтобы, допустим, завести себе какой-то будильник, чтобы он мне звонил каждый час, чтобы я записывал себе на бумажке мысли свои.
Я не согласен с мыслями, которые просто проходят у меня в голове. Если у меня есть какой-то будильник, который будет меня каждый раз, каждый четверть часа и напоминает мне о том, что я должен быть соединен с группой, но не просто мысли, что это, что я думаю каждый там 15 минут. Зачем мне себя исследовать так? Мои мысли, от своих мыслей нужно изначально отказаться. Только мысли группы. Это для меня свято. С этим я должен быть слит. Я хочу, чтобы у меня в голове были именно эти мысли. А не мои личные. Вовсе нет.
Ну, допустим, мы каждые четверть часа записывать, что я думаю о группе.
Что, на каждые 15 минут можно поставить, да, в телефон? Ну, вы умеете пользоваться этими вещами. Я, кроме того, чтобы отвечать на звонки, больше ничего не умею. Ну, надо научиться. Да, что еще?
Можем ли мы сейчас собрать какие-то силы в виде резерва на эти часы?
Вы уже получили, что значит накопить? Не только на это время, а на будущее еще на много-много-много времени. Есть у вас силы. Да, все зависит от того, как вы можете это вместе извлечь. Сами нет. Человек, который отрывается от группы, не может. Только в то время, когда ты включаешься в группу, ты приходишь и настолько, насколько ты хочешь ее сохранить там же, не выходя наружу с этой силой. А ты говоришь, как я могу извлечь из этого силу? Это не так. Ты ничего не извлекаешь. Ты входишь туда, и тогда ты включаешься в эту силу. Так? Да. Там у тебя без ограничений в этом плане. Хорошо, да.
Рав, есть такой клип, где вы сказали, что необходимо думать несколько раз в день по минуте о товарищах. Может быть, нам выделить такие 5 минут, чтобы мы постоянно думали? Чтобы мы сосредоточились на центре группы. Это могло бы дать силы. 5 минут. 5 раз.
Если все согласны, я не против ничего. Пусть ребята подумают, да или нет. Хорошо, давайте мы перейдем.
Еще одно предложение. Чтобы не забывать, каждый должен положить себе яйцо в карман, и до следующего
что будет с этим яйцом до следующего урока?
Да, 2 яйца. Чтобы они не разбились, надо...
Ладно. Яйцо, рожденное в шаббат. Интересно. Если ты забываешь, ты сразу... Ладно. Хорошо.
Когда я все время думаю о группе, все время, вот сейчас мы выходим на перерыв, я раскрываю, что отключаюсь. Что же делать?
Если он раскрывает, что он оторвался, то он сразу возвращается.
Сразу вернуться, да?
Но он же не видит, что он отрывается.
Ты все время отрываешься?
Это зависит от группы. Если группа в общем думает обо всех, то вы почувствуете подсознательно здесь, где-то здесь, там или здесь, что вы, что у вас поддержка. И даже если ты в своей частной мысли прекратил активную связь с группой, ты чувствуешь, что ты сейчас как бы находишься в их драйве, что это они тебя несут в себя, не ты их. Ты как бы на нейтралке, но тебя влечет за ними. Группа обязана заботиться о том, чтобы общий дух был таков. У этого, как называется, у учеников Рамхаля, помните, что у них там было? Они были группой, которая каждый раз, каждые несколько часов менялись и думали обо всей, об общей группе, так, чтобы все могли вот пойти в такое дежурство.
Есть такая вещь. И это то, что мы сейчас прошли в течение 12 часов. Есть такое ощущение постоянного присутствия. Но в то же время есть такая амплитуда.
Разумеется, но будет еще хуже. Не надо смотреть на это как на что-то отрицательное. Это положительное. Естественно, будут большие страшные помехи. Должны прийти большие проблемы. Если вы будете объединены, то вы почувствуете их как помощь против него. И это не покажется вам страшным. А большое спасибо, целуем палку, продолжаем.
Да. Когда и каким образом, даже в этом специфическом задании, человек может выяснить собственную низость, осознание зла? Где тут осознание зла, если я все время перевожу себя?
В этом ты выясняешь, не входя в это сам. Не может быть, чтобы мы специально спускались в клипот. Нет, никогда. В пути, где они валятся на нас, тогда мы видим, насколько мы грязны и вонючие. Но только на пути я даже полглаза не обращаю в эту сторону.
Как должна выразиться в последнее время работа с тонкостью души?
Это оно и есть. Насколько мы работаем с большими, более мощными помехами, наше очищение более существенно, и мы поднимаем себя в тонкости души, в очищении масаха, но масах должен быть такого авиюта, и тогда очищенный, сильный экран именно и дает вот эту чистоту. Авиют и чистота — это вещи взаимосвязанные. Пока человек не испачкался всем, что вообще только можно раскрыть, а в группе мы пачкаемся друг от друга все больше и больше. Со всеми этими авариями, отрывами, ошибками, всеми этими частными вроде бы вещами, которые влияют на самом деле на всех, потому что это единая система. Мы очень быстро во всем этом испачкаемся. И в соответствии с этим придем и к очищению побыстрее. Такова работа. Ничего не поделаешь. Не надо бояться всего плохого и чуждого. Плохое — это то, что отрывает меня от святости. При условии, что я забыл, не знаю, не получил поддержку от группы в основном. Это плохо. Но если я нахожусь, если меня поддерживает группа, и против этого приходит какая-то помеха, то это хорошо, это помощь против него, это поднимает меня. Забираюсь на какой-то холм, приходишь к какому-то холму, на который тебе нужно взобраться. Ты не захочешь, если это более высокий уровень духовной ступени, ты не захочешь на него подняться? Так о чем?